Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре среда, 15 февраля 2017 года. Департамент образования и науки Тюменской области информирует. В рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы. Тюменская область. 2017» в Тюменском технопарке 15-18 февраля состоится чемпионат «Junior Skills Russia Tumen» по компетенции «Мобильная робототехника». Участниками мероприятия станут 40 школьников в возрасте с 10 до 17 лет. В соревнованиях примут участие команды из 7 общеобразовательных организаций города Тюмени, средней школы номер 4 города Ялуторовска, Калышмановской школы номер 4, лицея города Тобольска, Солодковской, Александровской школ Солодковского района, а также команды Дворца творчества и спорта «Пионер» и «Сферы». Кроме того, команды учреждений профессионального образования Тобольский педагогический институт имени Менделеева, филиал ТюмГУ, и Тюменский педагогический колледж. Всего около 40 участников. Экспертный совет соревнований Junior Skills по компетенции мобильная робототехника представляют сертифицированные тренеры в составе 14 человек, сотрудники регионального ресурсного центра и педагоги школ области. Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России Ишимский с 13 по 17 февраля текущего года проводят специальное профилактическое мероприятие «Должник». Целями операции является выявление и привлечение к административной ответственности лиц, не оплативших в установленные законом сроки штрафы за нарушение правил дорожного движения. На основании мониторинга оплаты штрафов к лицам, неоднократно привлекавшимся к административной ответственности и не оплатившим своевременно штрафы, осуществляются адресные выезды для возбуждения дел по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Ко всем лицам, допустившим подобное правонарушение, по решению судебного органа будет применяться административный штраф в двойном размере, но не менее 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток, проинформировал старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения, капитан полиции Роман Гультяев. В рамках года экологии выставка Солодковского районного краеведческого музея выезжает в школы. Передвижная выставка «Заказники и памятники природы в Солодковском районе» представляет гербарий редких растений, справочные материалы, газетные статьи прошлых лет, фотографии, книги, раскрывающие особенности природы заказников и памятников природы Солодковского района, рассказала заведующая храмом истории Елена Николаевна Останина. Тематическая выставка охватит все образовательные учреждения и продлится до конца апреля текущего года.
Актуально. Раньше весна была сезоном, когда начинался пожароопасный период. Сейчас возникает еще один риск – паводок. Главный специалист ПГО ИЧС администрации Солодковского муниципального района Валерий Михайлович Остапов прокомментировал. Два серьезных сезонных риска характерны для нашего района – паводок и природные пожары. Солодковский край богат водными ресурсами, и паводковые ситуации при определенных погодных условиях могут возникнуть в некоторых сельских поселениях. Есть участки, где возникают проблемы с подтоплением. Ежегодно. В этом году на исключение резкие и длительные повышения среднесуточных температур воздуха, а также большой снежный покров. Его обильное таяние может привести к тому, что паводковые воды вызовут кратковременные подтопления территории. В такую зону подтопления попадают деревня Шадринка, село Сладково и село Александровка. В районе приступили к реализации комплекса мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод. В середине февраля будет проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Обсудят вопрос безаварийного пропуска весеннего весеннего половодья. Будет определен перечень основных обязательных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком 2017 года, а также поставлены задачи по организации противопаводковых мероприятий, подготовке объектов для временного размещения населения. На случай прохождения весеннего паводка будет создана вахтовая противопаводковая бригада, оснащенная транспортом, механизмами и аварийным запасом материалов. Предусмотрена также организация дежурства в местах возможного подтопления на водных объектах, которые в случае аварии представляют угрозу жизни людей или другие негативные последствия. Кроме того, на территории каждого сельского поселения проверены системы оповещения. Это 17 электросирен, 4 ручных. В некоторых населенных пунктах установлены РЭНДы. Это ручная система оповещения о чрезвычайной ситуации. Обеспечена готовность автомобилей МВД, оборудованных громкой связью, для участия в оповещении населения о возможных чрезвычайных ситуациях. Для обеспечения общественного порядка в зонах возможных затоплений будет задействован расчет сил и средств отдела полиции номер 4 МО МВД России Ишимский, а также дежурные караулы 133-й пожарной части, бригада скорой медицинской помощи. Главы, сотрудники МЧС доводят до жителей информацию о порядке действия при угрозе подтопления. Ответственность за прохождение паводка на территории района возложена на сельские поселения, в каждом из которых созданы оперативные штабы по подготовке к весеннему половодью. Для ликвидации чрезвычайной ситуации предусмотрено достаточное количество финансовых средств. К предупреждению возможных ЧС, связанных с этими природными явлениями, район начал готовиться заблаговременно. На территории муниципалитета организован вывоз снега и расчистка водопропускных труб. Паводок может наделать много бед. Благодаря превентивным мероприятиям удается обеспечить безопасность живущих граждан района. При возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной весенним половодьем, жители поселений могут позвонить диспетчеру единой дежурной диспетчерской службы по телефонам 112-23-951-23-949. У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Сын Отечества. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, официальная дата в Российской Федерации, призванная почтить всех воинов, исполнявших интернациональный долг за границами своей Родины, отмечается ежегодно 15 февраля. Как все началось? 8 октября 1979 года был лишен власти и убит основатель Народно-демократической партии Афганистана Нур Мухаммад Тараки. Политбюро ЦК КПСС официально приняло решение о вводе советских войск в Афганистан и оказании Советским Союзом этой стране военной помощи. 25 декабря этого же года были введены советские войска в составе 40-й армии под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова. Оказание военной помощи братскому народу Афгана заняло почти 10 лет. В ходе военных действий была проведена операция по устранению главы афганской оппозиции, занявшего в результате контрреволюционного переворота пост главы Афганистана Хафизуллы Амина. Установившийся режим после очередной смены власти во главе с Бабрак Кармалем оказался полностью зависим от советской военной, технической и финансовой помощи. Это был конфликт длиной в войну. Группировки повстанцев поддерживали США и другие государства. В 1986 году в Афганистане произошел очередной государственный переворот, в результате которого Мухаммед Наджибулла занял место смещенного Кармаля. Он был избран президентом Республики Афганистан. Власти Советского Союза и США в 1988 году договорились о невмешательстве в дела Афганистана. Начавшийся в мае 1988 вывод войск закончился 15 февраля 1989. Многие историки и аналитики считают войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным военным конфликтом, развернутым после Великой Отечественной войны. И в память о более 15 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны, в нашей стране 15 февраля установлена памятная дата – День вывода советских войск
из Афганистана. Для современного поколения словосочетание «интернациональный долг» требует объяснения, что это такое и почему его отдавали советские солдаты и офицеры. Итак, Википедия гласит: слово, которое использовало руководство СССР и других стран социалистического блока, основываясь на принципе пролетарского интернационализма, вводя свои войска в другие страны, как правило, для оказания помощи в наведении порядка, подавление восстаний или обеспечение перехода власти к коммунистам под предлогом отражения внешней агрессии. Начиная с 60-х, когда в бывших колониальных владениях началась активная борьба за независимость, тезис о том, что защита социализма – интернациональный долг коммунистов, часто использовался руководителями и официальной пропагандой. Выступая в 1981 году с докладом на съезде КПСС, Леонид Брежнев объяснял ввод советских войск в Афганистан так: «Империализм развязал настоящую необъявленную войну против афганской революции. Это создало прямую угрозу безопасности наших южных границ. Такое положение вынудило нас оказать военную помощь, о которой просила дружественная страна». Другими словами, империалисты – это плохие люди, афганцы – братья, а советские солдаты и офицеры почти 10 лет с оружием в руках защищали от угрозы наши южные границы. И все же вопрос до сих пор остается открытым. Война необъявленная, потери бессмысленные, а потери были немалые. Груз 200 стал привычным для многих городов и сел Советского Союза. По общим данным, погибли и пропали без вести 14 427 человек. Также погибшими числятся 576 человек, которые служили в Комитете госбезопасности, и 28 сотрудников Министерства внутренних дел. Был и груз 300. Как говорит официальная статистика, ранения, контузии и различные травмы получили более 53 тысяч человек. В тот февральский день была поставлена точка в этой бессмысленной десятилетней войне. И для матерей и отцов не было ничего лучше того, чтобы знать, что их сына не отправят служить в Афганистан. Это настоящий праздник, но со слезами на глазах и болью в сердце.
Точка зрения. В Маслянской средней школе готовиться к труду и обороне начали еще в прошлом году. Уже прошла первая церемония вручения золотых, серебряных и бронзовых знаков ГТО. В числе тех, кто в 2016 году сдавал нормативы, старшеклассница Мария Мышева. С ней мы сегодня и беседуем.
Мария, мы узнали, что вы являетесь обладателем золотого значка по ГТО, по вот этим нормам. Маша, расскажите, в каком году вы сдавали эти нормы ГТО и что входило в этот комплекс?
Сдавали мы в 2016 году, в 10 классе была.
Это сколько было лет вам?
Мне было 17 лет. Сдавали мы все наш класс, и много было то, что мы сдавали. Например, отжимания, бег, пресс качали, гимнастика была, гранаты кидали.
Маша, вы сказали, что сдавали все. Ваш комплекс, который сдали вы, он получил золото, золотой значок. Лично вам что было проще, а что было труднее?
Я думаю, мне было все так легко, потому что я готова. Каждый вечер занималась. Наверное, легко мне была гимнастика, так как я ей давно занимаюсь.
А гимнастика это что? Это вот...
Ну, гимнастика, нужно было встать на скамеечку и руками достать до пола. Угу. Ну, на сколько сантиметров от скамеечки.
То есть согнуться?
Да, согнуться.
Вы сказали, что готовились. Это было специально к этому мероприятию или вообще вот с физкультурой давно дружите?
С физкультурой вот? Давно дружу. Угу. Очень нравится это. Постоянно на тренировках или дома даже так.
С какого возраста вы полюбили так спорт?
С пятого класса. С пятого класса постоянно. Я на тренировках, волейбол, баскетбол, даже легкая атлетика. Очень интересно, нравится мне это.
Маша, каково ваше мнение о ГТО? Это нужное такое направление? Почему вспомнили вдруг об этом?
Я думаю, это нужно. Все-таки дети должны хотя бы быть спортивными, а не только, например, в учебе и спортивно развитыми.
Что дает физическая культура? Тем более подрастающему поколению, когда ребенок, подросток формируется во взрослого человека. Что дает физкультура? Занятия физической культурой, спортом?
Это здоровье, воля, лидерские качества развиваются. Терпение, усердствовать нужно. И бывает даже, что работа в команде очень помогает. И при общении очень много знакомых даже так. Начинаешь заниматься спортом, ездишь на соревнования, очень много знакомых, друзей находишь.
Получается, для любого человека физкультура и спорт – это, наверное, первая такая база, когда, на которой можно научиться терпеливо добиваться результата, да? Потому что это методично, это изо дня в день.
Да.
Не раз пришел в спортзал, и у тебя получилось.
Да.
И получается, уже это качество переносится на другие сферы жизни. Опять же, учеба.
Да, также в учебе помогает. Тоже не сильно это много времени отнимает. Можно все распределить.
И, наверное, еще девочкам всегда хочется хорошо выглядеть.
Да,
а это физкультура
тоже
помогает.
Даже сестре говорю, то, что занимайся спортом. Не только сиди там дома за компьютером, а вот все. На тренировки отправляю ее.
Сестра младшая.
Да, 11 лет ей.
Получается, в этом году вы оканчиваете школу. Выбрали уже профессию?
Да, уже выбрала.
Это как-то связано со спортом или...
Нет, со спортом это не связано, но я думаю, даже этот значок ГТО мне очень даже понадобится, потому что добавляются баллы при поступлении.
А вы планируете куда поступать?
В медицинский институт.
Физическая культура и спорт, и медицина – это здоровый образ жизни. То есть хотите помогать людям быть здоровее?
Да.
Спасибо большое.
Прокурорский надзор. На территории Российской Федерации увеличен минимальный размер оплаты труда, информирует помощник прокурора Сладковского района Александра Сергеевна Ходакова.
Федеральным законом от 19 декабря 2016 года внесены изменения в статью 1 Федерального закона о минимальном размере оплаты труда. Так, согласно статье 3 Федерального закона от 19 июня 2000 года о минимальном размере оплаты труда, минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. Применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается. В связи с внесенными изменениями с 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда будет составлять 7800 рублей в месяц. Ранее минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2016 года составлял 7500 рублей в месяц.
Дорога к храму. Сегодня, в среду, 15 февраля, православные отмечают один из самых важных праздников – Сретение Господне. Многие из россиян, не близко знакомые с православной культурой, интересуются традициями и приметами на этот праздник, а также хотят углубиться в его историю. Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», а второе значение этого слова – «радость». Поэтому этот праздник символизирует не просто приношение младенца Иисуса в храм и встречу Симеона и Анны с младенцем Иисусом, но и встреча всего человечества в лице старца Симеона с Богом. В этот день стоит обязательно посетить церковь, так как совершается особое торжественное богослужение и служится молебен. Из церкви домой лучше захватить сретенские свечи, так как свечи в этот день освещаются специальным чином. Эти свечи нужно бережно хранить в течение целого года. Так называемые сретенские свечи зажигают в особо тяжелые минуты жизни при молитвенном обращении к Богу. Это могут быть болезни или жизненные трудности и неурядицы. Сретенская свеча наполнена глубоким смыслом и освещает сердца Святым Духом. В православии праздник Сретение Господне относится к числу господских, то есть посвященных Христу, двунадесятых, то есть 12 важнейших, и отмечается 2 февраля по юлианскому календарю, что соответствует 15 февраля по современному летоисчислению. Католики и все конфессии, живущие по григорианскому календарю, уже отметили Сретение Господне 2 февраля. А вот каковы приметы. Какова погода на Сретение, такова и весна будет. Тихий и облачный день на Сретение предвещает хороший урожай хлебов и плодов. Если случался большой мороз, то снег должен был пролежать недолго, а весна и лето не обещали ничего хорошего. Если холода завернут, весна холодная, поздняя. Метелица предсказывала, что весна задержится больше, чем обычно, исчерпаются корма для скота. Если утром
выпадал снег, будет урожай ранних хлебов. Если в полдень, зерновые будут средние, а если вечером, жди неурожая. Что можно и нельзя делать на Сретение Господне? На Сретение в деревне было принято отдыхать и веселиться, а вот работа, за исключением ухода за скотиной и приготовления пищи, была под запретом. В этот день на Руси устраивали гуляния и пекли блины, которые символизировали солнце. Считалось, что на Сретении нельзя скучать, это могло не понравиться светилу. Также по православным традициям на Сретении нельзя ругаться, нельзя убирать и подметать в доме и во дворе, нельзя работать в огороде, нельзя стирать и даже нежелательно мыться в бане, хотя принимать душ в этот день не возбраняется. Такой запрет можно было объяснить тем, что для того, чтобы протопить баньку, необходимо было наколоть дров, а также не стоит на Сретении планировать длинную поездку.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко,
Анастасия Бабакова.
Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.